Глава 8. Расставание и прощание. Временами он переставал замечать мертвых. Началось это месяц-два назад, то ли в апреле, то ли в мае. Сперва бывало изредка, теперь все чаще и чаще. Мир менялся. Никт побрел в северо-западную часть кладбища, в заросли плюща на Египетской аллее. Посреди дорожки беседовали рыжие лиса и большой черный кот с белым воротником и носочками. Увидев Никта, они встрепенулись и убежали в кусты, словно заговорщики, застигнутые на месте преступления. «Стран», — подумал он. Лису эту он знал с щенячьего возраста, да и кот рыскал по кладбищу, сколько Никт себя помнил. Они всегда узнавали Никта, а в особо дружелюбном расположении духа даже позволяли себя погладить. Никт хотел пройти сквозь плющ, но тот не поддавался. Тогда он наклонился, раздвинул листья и кое-как протиснулся дальше. Никт шел по дорожке осторожно, огибая ямы и выбоины, пока не добрался до пышного надгробия Алонсо Тома Гарсии Джонса. 1837-1905. «Путник, брось свой посох». Уже несколько месяцев Никт навещал его чуть ли не каждый день. Алонсо Джонс объездил весь мир и с большим удовольствием рассказывал о своих путешествиях. Сначала он вздыхал. «Жизнь моя была ужасно скучна». Потом мрачно добавлял.
«И я тебе уже все рассказал».
Но вдруг его глаза вспыхивали.
«Впрочем, ты ведь не слышал про мой побег из Москвы?»
Или
«Про то, как я лишился золотого прииска на Аляске».
Или
«Про панику скота в пампе».
Никт обрадованно кивал, и вскоре его голова начинала кружиться от истории о храбрости, граничащей с безрассудством, об отчаянных авантюрах на лоне природы, поцелуях прекрасных дам, схватках на саблях и пистолетах, мешках золота, бриллиантах величиной с подушечку большого пальца, паровозах, клиперах, пампасах, океанах, пустынях и тундре. Никт подошел к коническому надгробию, высокому, с изображением перевернутых факелов, и подождал, но никого не увидел. Он позвал Алонсо Джонса по имени и даже постучал. Ответа не было. Тогда Никт наклонился, чтобы заглянуть в могилу и позвать друга. Но вместо того, чтобы скользнуть сквозь камень, как светлая тень проходит сквозь темную, расшиб себе лоб. Никт позвал Алонсо снова, и опять безрезультатно. Он осторожно выпутался из зеленых джунглей и вернулся на дорожку. На кусте боярышника сидели три сороки, которые снялись и улетели при его приближении. Он не видел ни единой души, пока не добрался до юго-западного склона. Там обнаружилась знакомая фигура матушки Хоррор, совсем крошечной в своем огромном капоре и салопе. Она ходила между надгробий, опустив голову, и рассматривала выросшие самосевом цветы.
«Сюда, мальчик. Тут растут дикие... как их? Натюрции. Соберешь мне букетик на могилку?»
Никт набрал красных и желтых настурций и принес их к надгробию матушки Хоррор. Ее могильный камень так и стерся и потрескался от непогоды, что на нем, к недоумению местных краеведов, остались только две буквы — «Хо». Никт уважительно положил цветы перед камнем. Матушка Хоррор улыбнулась ему.
«Славный ты паренек. Уж не знаю, что мы будем без тебя делать».
«Спасибо», — ответил Никт. «А где все? Вы первая, кого я сегодня увидел». Матушка Хоррор испытующе посмотрела на него.
«А что с твоим лбом?»
«Ушибся об могилу мистера Джонса. Она была твердая». Матушка Хоррор поджала губы и насупилась. Яркие глаза из-под капора внимательно осмотрели Никта.
«Я назвала тебя мальчиком, да? Но время летит быстро. Ты теперь молодой человек, разве не так? Сколько тебе годков-то?»
15 или вроде того. Только я такой же, как раньше». Матушка Хоррор перебила его.
«А я все такая же девчонка, тонкая, как былинка, которая плела на старом пастбище венки из ромашек. Ты всегда ты. Но ты меняешься, и с этим ничего не поделаешь».
Она присела на свое разбитое надгробие.
«Помню ночь, когда ты к нам пришел. Я им говорю, нельзя малыша отпускать, и твоя мама тоже. Они все спорят да голосят, пока не приехала всадница на белом коне. «Народ кладбища», — говорит, — «послушайте, матушку Хоррор, неужели в вас не осталось ни капли милосердия?» И тогда все со мной согласились.
Ее голос стих. Старушка покачала маленькой головой.
«Тут у нас мало что происходит. Все дни как один. Только времена год меняются, плющ растет, да камни падают. А ты? Славно, что ты к нам заявился».
Она встала, вытащила из рукава замусоленный лоскуток, поплевала на него, встала на цыпочки и стерла кровь со лба Никта.
«Вот так-то лучше», — строго сказала она. «А то и не знаю, когда в следующий раз тебя увижу. Всего тебе доброго».
С каким-то странным чувством неловкости Никт отправился к гробнице Оуэнсов. Отец и мать к его радости ждали Никта перед домом. Однако, когда он приблизился, радость сменилась тревогой. Почему мистер и миссис Оуэнс стоят по краям гробницы, словно фигуры с витража? Он не мог различить выражение их лиц. Отец шагнул вперед.
«Добрый вечер, Никт. Надеюсь, ты в добром здравии».
«Не жалуюсь», — ответил Никт. Так мистер Оуэнс всегда отвечал приятелям. Мистер Оуэнс продолжал.
«Мы с миссис Оуэнс всю жизнь мечтали о своем чаде. И лучшего воспитанника, чем ты, и быть не могло».
Он с гордостью посмотрел на сына. Для этого ему пришлось слегка задрать голову. «Спасибо, конечно, но...» Никт повернулся к матери, думая, что уж она-то объяснит ему, что происходит. Но миссис Оуэнс куда-то пропала. «А где мама?»
«А, да»,
— мистер Оуэнс замялся.
«Ну, ты же знаешь, Бетси, всякое бывает, когда не знаешь, что сказать. Ты понимаешь?»